что ж, вот вторая часть нашей встречи посвящена будет вопросам и ответам. Так что прошу.
Можно,
задавайте.
Можно я начну?
Конечно.
Здесь в чате есть, вернее, здесь в чате и в зале присутствуют любители модели для сборки, именно форумчане с форума МДС.ру. И вот первый вопрос, кстати, от наших любителей аудиокниг такой. Когда Влад читает, слышен ли он сопровождающую музыку или сосредоточен на тексте?
И то, и то.
Вот.
Разумеется, я сижу в наушниках и слышу и сопровождающую музыку, но это не мешает мне сосредоточиваться на тексте, потому что даже помогает.
А, потому что здесь вторая половина вопроса такая. Бывает так, что музыка ему мешает?
Крайне редко, и, как правило, не сама музыка, а просто не выставленный правильно уровень этой самой музыки. Потому что мы работаем достаточно давно вместе, и поэтому как-то стараемся друг друга улавливать.
Вот, и еще вопрос. Хотелось бы узнать, будут ли перезаписываться старые рассказы, те, что в плохом качестве, хотя бы самые популярные. То есть самый первый рассказ МДС, которого нет в записях, «Падение дома Ашеров» Эдгара По.
Возможно, конечно. Как раз с Эдгаром По это проще, поскольку за него никто не предъявит по авторским правам никаких претензий. Что касается огромного массива рассказов, которые читались на радио 106.8 FM, то ну тут, понимаете, если бы мы занимались поиском всех правообладателей, наверное, у нас бы не осталось времени ни на чтение, ни на музыку, вообще ни на что. С одной стороны, да, мы были неправы, когда в 95-м году начали все это и ознакомили огромное количество людей с огромным количеством литературы и музыки. С другой, я все-таки стою на тех позициях, что творческий продукт должен быть доступен всем, без исключения, гражданам. И начинал проект исключительно руководствуясь желанием поделиться с людьми тем, что знаю сам, тем, что люблю сам. Вот таким вот образом. Так что, может быть, когда-нибудь, да, мы вернемся к старым рассказам, но просто в два раза в одну и ту же реку, конечно, войти, если и не невозможно, то очень сложно. Упс. Далее.
Все, пока.
Влад, вопрос. Наверное, набившая скользу, но вот вы сейчас в конце первой части сказали очень добрые для нас всех слова, что на этом литературная часть нашего эфира окончена. Вы скучаете по эфиру? Потому что мы скучаем. Или вы уже перешли вот в это новое качество, ну, скажем так, студийная работа, подкасты?
Понимаете, для меня студийная работа мало чем отличается от эфира, за исключением одной простой вещи. Эфир более мобилизует. То есть, ну вот сейчас я себя поймал на двух-трех оговорках, и во время эфира их по определению меньше. Вот сейчас это, да, это прямой эфир. То есть, слушатели здесь и сейчас. Так же, как это происходит и на радио во время прямого эфира. Даже если я их не вижу, я знаю, что они где-то сейчас присутствуют. Поэтому право на ошибку, если есть, то очень небольшое, и его даю себе только я сам. В студии работать проще в том плане, что, конечно, оговорился, перезаписал, но фактически работа в студии для нас мало чем отличается от прямого эфира. Все пишется в реальном времени. То есть нет такого, что вот мы там рассиделись, да, я ошибся, ой, давайте отдохнем, давайте сейчас вот это сотрем, давайте я по-другому это начитаю. Нет, все равно мы стараемся приблизиться к живому эфиру во время записи. Так что, что касается того, будут ли эфиры, это зависит в первую очередь от того, что, может быть, найдется какой-то действительно добрый менеджер, который наконец-то займется очисткой авторских прав по литературе, а главное по музыке. Тут это еще сложнее. И тогда, возможно, мы вернемся в эфир.
Вот мы с другом слушали 2004 вашу передачу по сборке. Ну, я так понимаю, что на радио вы уже не читаете, да? И как давно, и насколько часто такие вот мероприятия, как сегодняшние, проводятся вообще?
Ну, сколько часто у нас такие мероприятия?
Возможно.
Примерно.
Может,
и, кстати, что касается... Что касается мероприятий, когда я заходил на форум любителей аудиокниг, разумеется, первым делом я почитал топик «Я не люблю МДС». Разумеется, было бы приятно увидеть среди присутствующих кого-нибудь, кто исповедует именно такую точку зрения. Хотя, с другой стороны... А, о, отлично! Но вы здесь работаете. То есть пришли для того, чтобы все-таки тоже какой-то деятельностью заняться.
Да, это лучше.
Что?
Я тоже самое принадлежу.
Отлично, супер. Супер, я за плюрализм и конструктивную критику. Другое дело, что когда вот есть такая мудрость старинная, о вкусах не спорят, такое впечатление, что сейчас в интернете люди только этим и занимаются. Вместо того, чтобы заниматься созданием чего бы то ни было, они бесконечно перемалывают кости друг другу, тем, кого они любят, тем, кого они не любят. Я, честно говоря, не состою ни в одной из группировок, интернет-группировок, я имею в виду, и не поддерживаю подобные беседы, потому что не вижу в этом смысла никакого. Нравится? Хорошо, супер. Не нравится? А кто же заставляет-то? Мы что, лезем ко всем из динамиков, телевизоров? Читайте нас, слушайте нас, иначе будет вам плохо. В этом отношении мы совершенно спокойно относимся и к критике, и к похвалам. Так вот, когда я заходил на форум и смотрел комментарии по поводу того, как мы не любим модель для сборки, очень хотелось лично встретиться с человеком под ником Иудушка. Здравствуйте, уважаемый Иудушка. Я по поводу того, что кто-то вам объявлял каких-то денег за наше выступление. Во-первых, было бы интересно, конечно, узнать, сколько вам объявили. А во-вторых, ну вот вы видите те технические условия, в которых нам... вот они необходимы для того, чтобы модель для сборки прозвучала так, как она должна прозвучать, как мы это себе представляем. Это не берется из воздуха. Вертушки, музыка, колонки, усилительная аппаратура. Поэтому, да, иногда мы выступаем за деньги и не видим в этом ничего плохого. Вопрос цены, наверное, если бы мы жили, я не знаю, в Красноярске. Нет, в Красноярске там на самом деле было бы, может быть, даже дороже, чем в Москве, кто знает. Ну да, а в Монголии это было бы гораздо дешевле, чем в России. Но мы живем в столице нашей Родины и вынуждены так или иначе соответствовать тому, что она нам диктует. Надеюсь, что я ответил хотя бы на этот вопрос.
Вот от него же вопрос. Про аудиокнижки надо спросить. Сам он относит свое творчество к аудиокнигам? Как к ним относится и тому подобное?
То есть... К аудиокнигам отношусь сугубо положительно, но поскольку сам занимаюсь, скажем так, чем-то похожим, я редко слушаю аудиокниги. Практически никогда. Поскольку очень люблю читать с раннего детства. Вот как в 4 года начал, остановиться не могу. Поэтому, пока у меня будет хватать глаз и времени, буду читать так. Более того, всегда только бумажные книги. До тех пор, пока вот это будет возможно. Потому что читалки, какие бы они ни были удобные, и да, это очень здорово, когда у тебя в руках вот такой планшет, и в нем вся мудрость человечества, накопленная за все время существования. Не могу себя пересилить, в этом плане я ретроград. Бумажная книга only. А потому что меня пригласили в качестве чтеца, а не участника модели для сборки. Потому что, кроме того, что я являюсь членом проекта модели для сборки, у меня еще много всяких занятий. самых разнообразных. Вот в том числе и начитка рассказ Пелевина для сборной аудиокниги. Хотя, когда мне предлагают такие вещи, я редко соглашаюсь, но тут исключительно из уважения к Виктору Олеговичу. Поскольку, не знаю, может быть, тайну открою какую-то великую, может быть, нет. Поколение П, по поводу которого тоже много копий было сломано в интернетах, оно читалось на кураже. Книжка вышла, я ее прочел, и тоже это было сильнее меня, что называется. Очень хотелось тут же поделиться со всеми. Я пошел в издательство «Лагриус», которое тогда еще, с которым тогда сотрудничал Виктор Пелевин, и находилось оно, поскольку, в соседнем здании, со зданием радио 106.8. Я просто зашел туда, поговорил с менеджерами, спросил, а можно мы это почитаем по радио? Вы спросите там автора, если к нему непосредственно не допустите. Они говорят, нет, допустить это вряд ли, конечно, но мы спросим, спросим. И сказали, да, он не возражает. Я радостно, естественно, побежал в эфир и стал читать. И это был, пожалуй, единственный на моей памяти эпизод, когда мы таки пробились в прямой эфир без купюр, без каких бы то ни было. Ну, если кто помнит, что там встречается в тексте, разные встречаются, но прокатило. Слава Богу. Свобода слова реально вот тут тогда существовала. Реальная свобода слова.
Нет желания вот записать даже в рамках подкаста нечто, ну, более объемное, чем рассказ, как вот в старые добрые времена там. «Зажихарь» была совершенно прекрасно, то, что называли сериал.
«Зажихарь», кстати, тоже вот когда мы были в Красноярске, три года назад были, ну, почти два с половиной года назад, мы были в Красноярске на ярмарке книжной культуры, куда нас пригласили тоже светиться, показать, что вот есть такой проект. Встречался я лично с Михаилом Успенским и получил у него заочную индульгенцию за прочтение «Жихаря» без спроса. Отлично поговорили, супер, у нас оказалось много общих устремлений и каких-то любимых мест на Земле, например. Вот они с супругой любят ездить в тропики, которые и я тоже очень люблю. Замечательные люди. И это тоже был тот момент, когда невозможно было не прочесть. Ну, время такое было, мало чего было интересного вокруг. Хотелось как-то все это сбаламутить слегка. Может быть, опять же, впоследствии, кто знает, пока на ближайшее будущее ничего подобного не планируется. Максимум это мини-сериалы на 2-3-4 подкаста. Не более того. Опять же, потому что... Да-да-да, я вижу. Опять же, это потому что с авторами мы стараемся на данный момент договариваться, если не лично, то, по крайней мере, через кого-то, и получать от них согласие на прочтение их произведений.
Вот, есть еще издательство, именно они наезжают. Авторы не против, наезжают издательство.
Если авторы с издательствами договариваются, то и издательство не против. Потому что все эти рассказы, которые были прочитаны в подкастах за последнее время, авторы предоставляли их сами. А ведь автор тоже понимает, какие у него обязательства перед издательством.
Подкаст «Вопрос нет», ранее прочитан, получил пачку
предъявления. Насчет ранее прочитано, да. Что да, то да. Издательства, конечно же, хотят... Тут я недавно... Сейчас не вспомню, к сожалению, ни имени, ни фамилии, ничего, но читал какие-то слухи по поводу того, что какой-то нероссийский точно деятель предложил продавать книги в интернете, получая те же самые деньги, что и при продаже бумажных книг, что априори нонсенс, потому что для того, чтобы бумажную книгу выпустить, нужно срубить дерево и так далее, да, бумага, печать, типография, это все. А тут в электронном виде выложил ее в интернет, все, затраты на автора и на трафик. Что еще? Нет, давайте, будет это дорого, потому что это должно быть дорого. Это я не понимаю. Потому что с русскими авторами...
Да. На самом деле есть такой чудесный человек, Сергей Чекмарев, повелитель молодых российских писателей фантастики, творительный человек. Вот, и он как бы с удовольствием принял правила игры, мало того, что объявил этот конкурс для молодых фантастов, он еще получает это все, он это все отчитывает, редактирует, рецензирует.
То есть фактически он является сейчас литературным редактором. Сейчас он является литературным
редактором. Вот отсюда, собственно, и сейчас берутся произведения.
А русские рассказы именно потому, что как раз с русскими авторами намного проще договориться. Поэтому сейчас мы берем абсолютно легально все произведения и абсолютно согласен все.
Поэтому... А, скользкий вопрос про музыку тогда возникает.
Музыкой чуть легче.
Музыкой чуть легче, могу сказать. Значит, электронная музыка столь многообразна, а количество информации в мире столь огромно, что конкретно подборка, которую там использую я, или Андрей, она скорее... свидетельство скорее играет на пользу популяризации этой музыки, нежели ущемление прав этих электронных музыкантов, которые как бы, происходят. Я в свое время приводил пример, была чудесная группа, она есть английская, Bustling Out, о которой, в принципе, никто не знал, никогда бы в жизни не узнал, если бы не два пиратских тиража, двух альбомов, разошедшихся, значит, в России, в Москве, наверное, и вокруг. После чего люди получили трое гастролей в Москве, аншлаговых, и готовы были для пиратов покупать целовать тысячу раз на квест.
Мы, собственно, не надо еще, наверное, забывать о том, что большинство музыки, в общем, нами тоже, в том числе, покупается, платится за это деньги. И при всем при этом, несмотря на то, что на каждую абсолютно...
Ну, сейчас, кстати, должен сказать, не на каждый. Вот сейчас уже не на каждый.
Раньше точно.
Вот везде писалось, что,
везде писалось, что запрещено, допустим, публичное использование, выдача эфира, да, это так. Но несмотря на это, всегда во все времена большинство музыкантов исключительно благодаря диджеям, которые по миру покупали, собирали, играли музыку, становились известными, знаменитыми, получали действительно, как я сказал, огромное количество гастролей и известности. Поэтому это, в общем, вещь достаточно взаимосвязана.
И потом, за редким исключением, музыканты как раз не против подобного использования их музыки, а против чаще всего именно лейблов, в которых музыканты выпускаются. И то бывают и в этом случае приятные исключения, поскольку кто-то из музыкантов электронных является сам совладельцем или владельцем небольших лейблов, на которых выпускается их электронная музыка и музыка их друзей. Они с удовольствием ее пропагандируют, раскручивают и такими способами в том числе. Потому что, в конце концов, кто-нибудь... услышав в эфире какую-то музыкальную композицию, я прекрасно знаю, что существуют энтузиасты, которые прочесывают все наши выпуски в поисках того, кто же написал вот этот трек, это такое.
Совершенно верно. Здесь вот вопрос. Здесь
существует, да.
И многие начинают...
И в итоге кто-то все равно что-то покупает.
А насчет, кстати, отношения музыкантов к их музыке, используя модель для сборки, отличный случай, есть ижевская группа «Ряб Мутант», очень хорошая и замечательная. И во время существования нашего проекта на телевидении был такой эпизод, звонит мне Миша Рябинин, руководитель группы, и говорит: слушай, пришел вчера домой, включил телек, такое настроение, фиговое, говорит, включаю, смотрю, ты прислушался, я. И вообще все прям сразу тебе.
Влад, скажите, пожалуйста, а почему вы никогда не используете голоса ребят во время записи?
Почему?
Было.
Даже какое было? Вы менялись ролями.
Я один такого На первый апреля, да. Кроме того, первоапрельский эфир, когда мы все втроем поменялись ролями, Влада посадили за летушки. Когда у нас хронометраж был двухчасовой, как если вы помните.
Считается выражением,
невозможно. Рекламными палками было, скажем так, ну, условно говоря, мы делили на 3 полчаса литературных. Вот каждый, собственно, из движаки программы тогда взял себе по полчаса по рассказе. Рассказы, честно, приготовил Влад. Для нас раздолбаев. И, значит, каждый по рассказу озвучил. Влад на то время играл музыку, получился такой очень смешной, веселый первоапрельский эфир, если кто помнит.
Мне хотелось бы обратить внимание,
вообще каждый должен свое дело.
Господь присутствующих, что во время еще литературной части нашей сегодняшней встречи в зале появился Джейн Комнит, ваш любимый жалобы. Человек, имеющий самое непосредственное отношение к возникновению своей. Далее.
Вопрос. Какой оптимальный размер рассказа, который Влад читал, может прочитать за раз? Если произведение длинное, это является фактором минус против того, чтобы его читать? Или главное, чтобы нравилось, а размер не имеет значения?
Изначально мы тяготели к короткой форме, по той простой причине, что возвращаться к одному и тому же произведению несколько раз бывает сложновато, по нескольким причинам. Во-первых, ну, когда записывается один и тот же человек, даже в разное время дня, голос может достаточно сильно отличаться. Если это происходит в разные дни, то это вообще может не клеиться друг с другом никак. Это небольшая беда, но, тем не менее, не всегда это приятно. Второе. Вообще держать мысль на протяжении короткого рассказа гораздо легче, чем помнить, а что там читалось вот 5 дней назад, в третьей главе, когда сейчас уже там 45-я, и а каким я делал вот этого персонажа. Ну, то есть, ну, достаточно сложно все это держать в голове. И еще, кстати, о! На что я хотел обратить внимание уже очень давно. Когда я читаю, что люди послушали модель для сборки и долго плевались, потому что плохо все слышно, музыка дерьмовая, голос плохой, да еще и ошибается, и кашляет еще там. Хотел бы обратить внимание, когда модель для сборки только начиналась, и происходило все это в прямом эфире радио 106.8 в 95-м году, это все происходило, еще раз подчеркиваю, в прямом эфире. То есть, ну да, я живой человек, я не могу 2 часа подряд не вдохнуть, не кашлянуть. И мы с этим пытались бороться, конечно, там я делал знак, микрофон прибирали и далее, как ни в чем не бывало. Но иногда это проскакивало, да, в эфир, конечно же. И потом, в общем-то, когда мы делали этот проект, изначально подход к нему был очень простой. Это не аудиокнига, которая отлетала в бронзе раз и навсегда. Если сравнивать с литературой бумажной, вот существуют книги, существуют журналы и газеты. Мы, конечно, к газете себя вряд ли относим, но ну, журнал, пожалуй, да. То есть это формат, в котором, возможно, много. Вы читаете журналы, наверняка все. В них больше ошибок, чем в печатных книгах, потому что в издательствах, которые выпускают книги, работают корректоры, ну, более, может быть, профессиональные. Там, это их хлеб, они должны этим заниматься. В журналах, поскольку они верстаются, скажем, раз в неделю, все возможно. Вот, пожалуйста, тот же случай. Если мы говорим, допустим, о нынешних записях, ну, если сейчас что-то проскальзывает, уж извините, да, нас и звукорежиссера, ну, тоже иногда бывает, потому что это конвейер, как мы не пытаемся от этого абстрагироваться, это конвейер. И более того...
Это конвейер очень своеобразный. Мы просто каждую неделю, у нас есть повод встретиться с людьми, просто отвести душу, вот в таком плане. Если вдруг этой недели с записью не будет, мне будет немножко не по себе. Эдисон, Владу, всех. Вот как-то так.
Но как уже Влад, собственно, уже говорил, да, мы тут, даже несмотря на то, что это конвейер, все равно каждую запись мы воспринимаем в общем такой степени, как это происходит. И вся архитектура записи, она абсолютно такая же, как она была во время прямого эфира на радио, как она была во время записного эфира на радио. То есть вот в этом плане ничего не поменялось. Мы работаем абсолютно как бы в онлайн-режиме. Вот так же, как это происходило сегодня, как вы видели здесь. Только с той разницей, что у вас есть отдельные комнаты, изолированные, вот и все. В остальном вот и все так же. Здесь мы не меняли ничего. Модель для сборки в этом плане, она достаточно очень консервативная, пожалуй. И то, что было придумано, вот это вот сочетание, вот именно такое,
эфирная архитектура
остается. Ничего не
меняет. Влад, здесь вот один из ваших почитателей под ником Paradise. Влад, свой неповторимый голос как-то тренировали или он от природы такой?
Вообще-то вообще тренировал, конечно, поскольку обучался этому в театральном училище имени Михаила Семеновича Щепкина при Государственном академическом театре, Малом театре Союза СССР, тогда еще, когда поступил туда. То есть 4 года усиленных тренировок были. До этого, это тоже давнишняя история, я рассказывал, началось в детском саду. Был посажен перед группой и с просьбой почитать что-нибудь, занять детей. С питательницей надо было заняться чем-то еще. А поскольку читать начал рано, Да, моя воспитательница, к сожалению, не вспомню даже ее фамилии, помню, как звали Валентину Григорьевну, здоровье и счастье, если она с нами до сих пор, если ушла, то земля пухом, царствие небесное. Надеюсь, что она еще жива.
Она вам музыку включала,
блин? Нет. Она музыку нам играла. Ну, а в Советском Союзе в детских садах обычно воспитатели были и аккомпаниаторами. Если мы делали зарядку или что-то еще, они сидели за фортепиано и что-то наигрывали. Там-там-там, та-дам-та-дам-та-дам и так далее.
Влад, у нас была недавно встреча с Максимом Пинскером. Он школу-студию МХАТ заканчивал. И прям был там специальный курс мастерство актера на разницу. Он там вот вспоминал со слугом, потому что для него, как он это сказал, это был нужно обучение. Вот в вашем училище было вот какое-то специализированное обучение о работе с микрофоном или нет?
Нет, более того, у нас все очень было строго с тем, чтобы, не дай бог, студенты во время обучения попали либо на радио, либо на телевидение, потому что малый театр, академизм, не дай бог. Это способно испортить студентов. Так нам говорили и обещали, что только в таких условиях мы вырастем настоящими академическими актерами. Но много чего произошло. Поступал я в 89-м, закончил в 93-м. То есть поступал в одной стране, закончил в другой. И, к сожалению, из нашего курса мало кто работает по профессии и востребован достаточно плотно. Как и ваш покорный слуга, наверное, да, можно было больше внимания уделять этому, но как случилось, так случилось. Нет, у нас ничего такого не было. Мы иногда работали с микрофоном в студии Щепки. У нас была студия, но только ради того, чтобы послушать себя со стороны. У нас наша преподавательница по сценической речи приводила и записывала с нами какие-то отрывки, но при этом постоянно предостерегала от того, чтобы работать с микрофоном, потому что голос должен работать, подача должна быть.
Эти 3 года после окончания, то есть вот слушаешь первые выпуски модели, да, 96-го года, то есть вот такое ощущение, что у вас был опыт какой-то работы на радио. Он был?
На тот момент.
То есть вы просто сели к микрофону и стали читать?
Был, к тому моменту был опыт работы на телевидении, потому что в 94-м году, вскоре после Нового года, я попал на, тогда существовал такой телеканал «2x2», который никак не относится к нынешнему «2x2». Это просто был первый коммерческий канал, когда наконец-то людям дали порулить на телевидении, людям не только от партии, а вообще кому бы то ни было. И понеслась. И вот был там такой ночной телеканал ДСТВ, на котором я работал ведущим. Вот это единственный опыт работы в масс-медиа на тот момент. Тоже, кстати, все в прямых эфирах и ночью.
Отдать дань по названию
тому
человеку, который
как... Вы даже как-то подступались фрагментами, но... Так за Картасара, наверное, тоже никто не спросит особо. 70 лет,
я не помню. Он в 83-м, по-моему, или 85-м.
Не, я имею в виду, когда было написано произведение.
А переводчик?
Считается от года смерти.
Ах, да.
Угу. Да.
Я не могу вспомнить до сих пор. Когда-то давно я читал отличный рассказ по поводу как раз авторского права. Когда вдова некого писателя приходит к чиновнику, отвечающему за авторские права. Кто-нибудь вспомнит?
Рассказ такой был.
Спасибо. Наверное, нужно было просто раньше спросить. Но если даже писатели понимают, что это абсурд, то то, наверное, надо что-то с этим делать, потому что когда в течение такого долгого времени даже не сам писатель, а какие-то потомки его, которые, может быть, не имеют отношения не то что к его творчеству, а к нему самому, и которых он, может быть, при жизни недолюбливал, там, получают что-то за него.
Вот, а здесь вопрос к Михаилу, неким Макмастер. У меня вопрос к Михаилу. Я ослышался или звучала музыка группы «Елочные игрушки» в подкастах?
Это мне скорее вопрос. Звучала в подкастах «Елочные игрушки», значит, не только в подкастах. Мы позапрошлым году, значит, дополнительно подкастом выпускали, опять же, специально для компании Samsung, под выпуск MP3-плееров выпускали специальную серию, которая уже в эти плееры прямо на заводах вышивалась и уже шла в продажу. Вот. Поскольку вот там действительно, в отличие от обычных эфиров, стояла четкая совершенно задача очистить все полностью, поскольку это уходит на заводы в Корее, уже там вышивается и идет по продажам на всю Россию. Вот. Поскольку у меня лично, и теперь у нас у всех, в общем-то, с ребятами «Елочными игрушками» непосредственно очень хорошие, дружеские, старые отношения. Я с ними очень много занимался концертной деятельностью, там, ДФП. Чем-то им помогал, чем-то они мне. В общем, мы как-то сели, пообщались, в общем, и они мне сделали практически весь свой материал эксклюзивный, передали абсолютно как бы легально. Мы же заплатили денег, совершенно честно. Вот. Поэтому, да, и в каких-то подкастах я их использовал иногда, и вот фактически весь саундтрек для MP3-плееров мы вместе совместно создали. Вот. Я считаю их одних, кстати, вот в плане музыки в стиле IDM, электро, на мой взгляд, это вот одна из немногих групп в России, которая много лет уже так вот качественно делает свою работу, на мой взгляд. Просто, да, наши хорошие друзья, в том числе. Вкратце это было так.
Вот, и... вопрос и пожелание от Кирилка. Кстати, в записях подкаста очень не хватает слов о том, кто принимал участие. После эфира модели а-ля музыку ставил диджей Габович, текст читал Влад.
Да, это относится, кстати, к тому, насколько ребята своим голосом участвуют в программах. На эфирах, конечно же, все и здоровались, и общались, и было слышно всем, да, разумеется. Подкаст просто более такой... Хотя мы на эту тему недавно разговаривали, да, возможно, да, что и в подкастах мы вернемся.
Совсем недавно на форуме задавали этот вопрос.
В форме эфира.
И, в общем-то, мы сейчас в ближайшее время эту тему обсудим. Может быть, мы действительно возродим вот эту вот, ну, в легкой форме, вот эту вот систему уже, чтобы вообще получалось как эфир. То есть будет легкое какое-то приветствие, пара слов о музыке, что-то вот как это было, допустим, на радио. Если получится нас договориться, я, в принципе, думаю, что должно получиться, то мы это сделаем в ближайшем
будущем. Этого не хватает.
Да, я знаю, мы знаем, да, уже мы уже в курсе этой проблемы.
Это
да.
А вот вопрос к ребятам диджею. А вы читаете? Много читаете? Читаете ли вы вообще? Читаете ли вы фантастику? Или это вот Влад вот такой приходит, вот что-то принес? Читаете ли вы рассказы перед тем, как их возьмут?
Значит, я могу сказать, что Влад начал читать с 4 лет, я начал читать с 4,5 лет. Тоже не могу остановиться. Правда, честно говоря, я просто чуть старше. Но я не все маленькие буквы вижу, но я стараюсь. Вот. И да, безусловно, мы читаем. Фантастика — это та литература, о которой, в общем-то, я тоже, можно сказать, вырос. Потому что я был ребенком в 70-х, 80-х годах, да, железный занавес был закрыт очень четко, и если уже сюда что-то попадало, если выходила эта книга американской фантастики, черная обложка, вот эта каждогодняя, ее ждали там дни, существовала экспедиция книжная, да? Понимаете, о чем я говорю?
Либо бы сделали было.
Вот, существовала книжная экспедиция, где где-то как-то по заказам, по списку можно было, и до сих пор эти книги стоят, и там перечитываются, и что-то новое. Хотя Влад за новинками, конечно, следит активнее, чем я, но примерно мы на одной литературной волне находимся.
И вот если можно, если сейчас уже к литературе там немножко вернулись, просто хотелось бы, не могли бы озвучить своих современных любимых российских, так сказать, современных российских.
Я всегда избегаю этого, честно говоря.
Ну я могу, почему?
Потому что я люблю всех за то, что они делают. Нет, за то, что они делают.
Уважаю, можно полюбить, можно кого-то.
И уважаю, и люблю. Другое дело, что мне, конечно, не вся литература нравится, я тоже живой человек. Это я могу читать, это меня, может быть, отвращает от чего-то. Но все равно это слишком длинный список, пожалуй, получится.
Я могу два имени, если вам интересно, мое мнение. Говорил Дмитрий Быков и Михаил Елизаров, пожалуйста, два современных человека. Вполне себе актуально. Настоящих. На мой взгляд.
А потом. Я надеюсь, что мое отношение к тому, что я читаю, сквозится в том, что мы выпускаем. И даже прослушав несколько разных рассказов, можно понять, что вот к этому я дышу неровно, а к этому ну, более-менее спокойно. Наверное, так я пытаюсь свое отношение как-то выразить. Ну а говорить о том, что вот этот писатель мой любимый, а этот нелюбимый, вот это как раз то, чего мне не нравится при обсуждении. Вкусовщина. Потому что, да, существуют критики, которые могут расписать, что вот это вот высокая литература, а это нет. А существуют живые люди, которым это нравится, это не нравится. Сегодня у меня одно настроение, завтра другое. Поэтому стараюсь не судить.
Влад, скажите, пожалуйста, вот если сейчас, сегодня отменят авторское право, что вы озвучите?
Я вам делом?
Хороший вопрос.
Убивают предыдущие, кстати.
Ну сразу глаза разбегаются, извините, нельзя так. Давайте хотя бы по времени как-нибудь ограничимся. Здесь мы говорим не авторское право.
Ну не 75 лет, а вот предположим там 25 лет. Да.
Ну, наверное, просто еще раз прошелся бы по всему Золотому фонду западной фантастики, да, вот, который. Родом из детства. Миша говорит, да, конечно, стояли там и нижние экспедиции, все дела. Я-то, к сожалению или к счастью, не знаю, я не местный. Поэтому мне было еще тяжелее эти книги находить. Потому что в своем родном городе детскую библиотеку я покинул в классе в четвертом, хотя, в принципе, в нее полагалось ходить в классы до восьмого. Но поскольку мне там уже нечего было делать, меня допустили во взрослую. Там я тоже все пересчитал и уже ходил по знакомым, по всем, слава Богу. Несмотря на дальность нашего населенного пункта от столицы, почему-то там что-то таки находилось. Даже мастер и Маргарита, в конце концов, нашелся однажды.
Для малышей вы что-нибудь делали?
Что-что?
Для малышей, сказки.
Для малышей
обещали.
Что-то делали. Да, но это был современный автор. И, в общем, я не могу сказать, что, честно скажу, что меня это не особенно захватило. Я старался сделать все это максимально интересно, но скорее ближе оказалась компьютерная игра про Гумитроля, которую выпускал Snowball, наш отечественный лейбл. И в нем я, собственно, озвучивал непосредственно Мумитроля. И даже пел песни. Надеюсь, что детям понравилось.
Понравилось.
Кроме того, была еще такая игрушка. Петрович строит дом, строит самолет, строит то, строит все. Изначально он, правда, назывался Мулле, поскольку игра шведская, кажется. Нет, не норвежская, наверное, шведская все-таки. Но тем не менее, вот Петрович еще был озвучен. То есть к детям мы через компьютерные игры заходим. И подросткам, потому что тут тоже поле деятельности достаточно широкое.
Женская проза.
Женская проза? Это всегда дилемма, когда рассказ написан от женского лица. Но мы пытаемся влезть иногда в шкуру
женщины.
Потом
нашел решение.
У меня супруга занимается практически тем же, чем я, и мы познакомились на работе, поэтому вот за последнее время она начитала пару рассказов. Правда, она очень переживает, потому что ну, немножко в другой плоскости. Тоже с микрофоном работает, тоже с голосом, но литература это пока для нее вновь. Но она заинтересовалась и всячески пытается в этом плане продвинуться. В подкастах Samsung выйдет пара рассказов в ближайшее время, записанные ей. Полина Щербакова. Прошу любить и жаловать и критиковать, что, опять же, священное право каждого гражданина.
А как вы относитесь, скажем так, к вашим подражателям? Сейчас очень много же самодеятельных.
Ну, что значит подражатель? Я тоже чей-то подражатель, можно так сказать, потому что... Ну,
скажем так, можно кого-то выделить, не знаю, или как-то...
Евгений Гришковец. Мы начали раньше. Он подражатель? Нет, наверное, нет.
Я имею в виду не профессиональных актеров, не профессиональных чтецов, а именно любителей аудиокниг, которые тоже начитывают аудиокниги, тоже используют как музыку.
Поскольку я не являюсь потребителем этого, то мне сложно судить, я мало что слышал. Но если люди это делают, и они находят своего слушателя, то почему нет? Ради Бога. То есть я не буду кричать, а вы такие сяки, мы первые начали, вот давайте серию. То есть, ну, есть такое словечко копираст, да? Не хотел бы становиться самому копирастом, вот и все.
По поводу вашего личного творчества, наверняка пробуется как писателя, можно ли смотреть, почитать, послушать ваши рассказы?
Это, я думаю, еще в будущем. Я собираюсь жить долго и счастливо, и думаю, что еще займусь чем-то подобным, когда будет побольше времени, да?
А вы сами слушаете свои собственные произведения, которые вы читали?
Ну, опять же, не свои собственные, да? Иногда исключительно в плане послушать, ну, как это соответствует тому, как бы я хотел, чтобы это звучало. Все.
Еще вопрос. Какие ваши любимые
в электронной музыке?
Ну, и вообще просто.
Любую музыку, в которой сквозит мысль, что это какая-то. Ну и все-таки, как правило, музыку, которая изначально не очень агрессивна. Когда я был подростком, то с удовольствием, конечно, слушал и heavy metal, и даже death metal, но потом как-то это все отошло в сторону. Сейчас мне ближе ambient.
Вот и вопросик тут. Интересно услышать мнение, почему нет проектов типа МДС, но с музыкой других направлений, например, легкий фри-джаз или даже не самая монументальная классика. Как вот?
Классика у нас была. Андрей не даст соврать.
Ночь перед Рождеством.
Это под классику
просто искусство.
Но это как эксперимент, конечно же, потому что все-таки нельзя же специалистам во всем. Люди занимаются электронной музыкой, они знают видео.
Ну, да.
Конечно, джаз какой-нибудь, да, наверное, тоже, но...
Более фактурный.
И вообще-то такие вещи существуют в мире, насколько я знаю. Угу. В Нью-Йорке, кажется, есть такой бар KGB, где собираются, например, писатели, которые читают свои произведения под какую-то вот музыку, в том числе и джаз будет.
Да, ритм джаза он несколько так обязывает.
Ну так, да, конечно, согласен. Попробуем как-нибудь дать джазу.
Влад, скажите, пожалуйста, а что вам не нравится в своей работе?
То, что иногда на нее не хватает времени. Ну, то есть... Ну а что может не нравиться? Не знаю. Не приходит ничего в голову, честно говоря. Может и можно что-то найти, но вот так вот, если не всплывает, наверное, значит, все более-менее устраивает. Невозможно сделать больше, наверное. Или лучше. Или...
Есть какое-нибудь сожаление? Вот при всех сказать... Я вам не рекомендую слушать то, это мой брат. Вот так можно о чем-то?
Аварный.
Традиционный вопрос.
Это же надо вспомнить, опять же. А исходя из объема, представляется практически невозможно. Но... Брат. Скажем так, многое из того, что считалось на 106.8, я бы, конечно, переписал. Но ведь
То, что мы... То, что мы делали тогда, это даже не планировалось к записи. И писать-то начали слушать.
Да.
То есть, когда мы начинали модель для сборки на 106,8, если это и писалось куда-то, то только полицейскую копию, ну, то есть, вот, чтобы потом посмотреть, не было ли в эфире чего не того. И даже это не помешало прочесть Пелевина без купюр. И когда мы узнали, что практически все наследие модели для сборки существует в записи, я первый раз, честно говоря, очень удивился, потому что ну, кто, кому в голову пришло, когда первый эфир только звучал, кто-то же догадался включить магнитофон на запись. А сиди тогда речи не шло, MP3 формата просто не существовало.
Поздно ночью. Поэтому многие включали на запись и уходили спать, а потом приехали.
Ну да,
я так и делал.
Первый эфир они у кого нет. Они не на ваших социалистах, к сожалению.
Думаю, что есть надать.
К тому же, было много оговорок и ошибок просто в силу того, что опыта было поменьше. Скажем, какие-то ударения, они до сих пор могут проскакивать, разумеется. Потому что не всегда возможно оперативно посмотреть, как произносится то или иное редкое слово. Кстати, к вопросу о том, как нас готовили. После окончания театрального училища я приходил в Останкино, и на тот момент надо было как-то работу какую-то искать. И вот, в числе прочего, пытался устроиться на радио 1, как оно тогда называлось. Не помню, как это сейчас, но наследник этого, наверное, радио «Маяк». Не, радио «России», скорее всего. И тогда, я помню, принимала экзамены у соискателей, такая комиссия очень серьезная, из старинных дядечек и тетечек, таких родильных, зубров, советского еще радио, которые знали все, как мне тогда казалось. И одно из заданий было прочесть текст, в котором встречались слова, очень редко встречающиеся даже в печатной литературе. А уж слух-то их вообще за всю жизнь можно не услышать. И надо было прочесть это с минимальным количеством ошибок. Я тогда прошел этот конкурс. И я даже не знаю, какие слова я прочитал правильно, а какие нет до сих пор. Вот готовили, значит, нас хорошо. И плюс еще спасибо маме, папе, детскому саду, учителям и врождённой игре.
Вы никогда не участвовали в конкурсах чтецов?
Нет. А у меня такой информации никогда не было, и никто даже не говорил об этом. Я сам не искал подобных вещей.
Вот вопрос от Кириллка. Как менялось у Влада и у диджеев отношение к модели со временем? Возраст у нее ты уже не маленький.
Не маленький. Это вот. Диджеев начал вопрос, пожалуйста.
Да. И призадумались.
Я не знаю, как он менялся, я говорю, сейчас это какое-то такое вот такое акт дружелюбия, что ли, знаешь, способ, форма общения между нашим партнером. Пиво попить или на роликах покататься, ну, собрались, да, и сами подбрасывали.
Пожалуй, со временем становится больше обязательств, потому что если сначала мы начинали все это на общественных началах фактически, то сейчас это уже, ну, что греха таить, работа и за деньги в том числе, и существуют рамки, сроки и прочее, прочее. Но поскольку это все растянуто во времени, то обязательства ведь не лежат тяжелым грузом. Просто больше ответственности появляется.
То есть сначала это было детище, а теперь вы в ответе за тех, кого приручили. Так?
Сначала мы руководили моделью для сборки, а теперь она завладела нашими умами и телами.
А вот очень выступление у вас, ну, там, как вы сказали, раз в год, два раза в год. Вот интересно, чем для вас отличается, вот как сегодня, выступление перед живыми людьми и самая большая очная аудитория?
Во-первых, спасибо огромное всем, кто здесь собрался. Любят они нас, не любят. Вы...
Любят, любят, и Удушка тоже.
Здесь очень уютно. И за последние несколько вот таких живых выступлений они были в ночных клубах, даже в ресторанах. Совершенно неподготовленных помещениях, типа там актового зала брошенного пионерлагеря или что-то в этом роде. Но здесь спасибо еще и тем, кто и строил эту библиотеку, кто в ней работает, потому что атмосфера здесь очень правильная. Ну, то есть, ну, а где еще читать книги, как не в книжном храме? К тому же, здесь не приходится выворачивать звук на полную, все слышно. Я думаю, и вам даже музыка, даже тем, кто не любит музыку фоном, мешала меньше сегодня, потому что она играла, может быть, тише, может быть, более отчетливо, потому что при записи многое теряется, конечно. Существуют такие понятия, как компрессия, как подготовка фонограммы к эфиру, потом еще, если это в MP3, ну, если меломаны присутствуют, они меня поймут, то действительно слышат разницу между high definition, hi-fi, точнее, и MP3.
Для модели нет разницы, MP3 или hi-fi.
Значит, не слышишь разницу.
Есть, есть.
И вопрос к Владу. Как Влад относится к нецензурной лексике в рассказах? Будет ли читать такой рассказ для подкастов, если рассказ понравился? Или есть какие-то критерии самоцензуры?
Недавно был,
по-моему, да? Что-то иногда проскакивает, да, иногда я сознательно редуцирую как-то все это. Но, в общем, из песни слова не выкинешь.
Угу. То есть не запикиваете, как было, так и идет в эфир?
Если не просят, не запикивают. Ну, потому что, ну, есть авторский замысел, а чего мне его ломать? А, изначально подход к модели для сборки к литературе был очень простой. Либо все, либо ничего. Либо редкие исключения, когда произведение настолько объемное, что его нельзя вместить в какое-то удобное количество эфиров, тогда только какой-то небольшой фрагмент.
А вы часто купюру предлагаете?
Я же говорю, практически никогда.
Всегда. Произведение от точки до точки, да?
Скажите, вот практически вот, лет через 5, наверное, после того, как вы стартовали этот проект, он сразу он появился на всех радиорынках. Сначала на CD продавались такие, потом на DVD сейчас. То есть, как вы это думаете?
Мы не можем этого изменить. Поэтому относимся к этому никак. Спокойно.
Никак
нет. Никак не относимся. Вот мы к этому не имеем отношения, скажем так. Вот в чем основное еще.
Обидно?
Нет.
Вы понимаете, обидно должно быть вам как конечному потребителю, потому что прочесть можно было бы что угодно, если бы за продукт платили. Тогда, соответственно, получая прибыль, можно было бы ее тратить на то, чтобы покупать права на того, сего, пятого-десятого, подтягивать писателей со всего мира, музыку. Я просто за то, чтобы, да, каждый человек имел доступ к любому произведению творчества, но при этом все-таки что-то за него хорошо бы заплатить. Не столько, сколько иногда просят некоторые деятели или издатели. Но все-таки ну, какой-то обмен должен существовать. Либо уж давайте так по бартеру вернемся к товарно-сырьевым отношениям, или как это называется. Хорошо, я вот договорюсь с автором, мы ему предоставим то-то, потому что вот среди наших слушателей есть что-то, что есть люди, занимающиеся тем, что ему интересно. Да? Давайте так, но так не получится. Мы живем в мире, который работает на вот этих вот кругляшных бумажках. И когда они исключаются из оборота, что-то начинает буксовать.
А вы не планируете что-нибудь повторить, как было с Лем и Максианским Кровом? То есть выпуск дисков модели для продажи?
Вот мы возвращаемся к тому, что для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы
найдется заинтересованный издатель, да. Мы это сделаем тоже.
Потому что спасибо всем, кто когда-либо был теми людьми, которые давали деньги на то, чтобы конечный потребитель получил продукт. Потому что я все-таки считаю, что каждый человек за свою работу должен что-то получать. Не бывает. Есть такая поговорка: бесплатно, это бесплатно. Можно по-разному к этому относиться, но Когда человек начинает чем-то заниматься из-за того, что он не может остановиться и будет этим заниматься по-любому, а другие люди используют это, понимая, что он все равно будет это делать, ой, пусть это работает бесплатно. Это, я бы таких менеджеров, это таких ниндзей из нунчаки в музей. Все должны, да, все должны, затрачивая определенное количество времени и сил, получать за это отдачу. Это не работает. Это многие на этом уже обжигались. И авторы, и авторы музыки, и текстов. У нас в стране это вообще не работает. Прекраснодушные планы по поводу того, что ой, давайте, давайте, этот писатель, мы его все так любим, пусть он заведет это. У кого? У Лео Каганова, по-моему, был такой печальный опыт.
Точно.
Когда он завел себе электронный кошелек, у него капнуло за все время
5 евро из 5 Германии, евро, да? И что-то не прошло.
И откуда-то из-за рубежа.
Из Германии.
Угу. Так что у меня иллюзий по этому поводу нет. То есть электронный кошелек у меня есть, я его могу даже...
Пожалуйста. Ничего. Потому что на сайте уже объявляли, как сбор денег на какие-то, и многие люди отправляли. Я
лично... Что, давайте попробуем,
если надо не путать то, что на сайте объявлялось, мы никогда не объявляли никаких
сбор денег. Если бы он это сделал, я бы, например, обязательно, и причем довольно крупной суммы помог, потому что для меня этот проект просто половина жизни.
Да.
Серьезно.
Но тем не менее, я не знаю, мы не считаем правильным брать собственных слушателей какие-то деньги за то, что мы
заказываем. Потому что, опять же,
это в принципе будет
неправильно.
То, что мы сейчас делаем, мы за это получаем. И нам этого вполне достаточно.
Вот именно за ту деятельность, которую мы занимаем.
За ту деятельность, которую мы делаем.
Мы не стремимся получать роялти. Понимаете? Мы получаем деньги за конкретно исполненный срок заказа. К сожалению, в нашей стране это не работает. Ну, чтобы...
Как человек, который, например, выпускавший книгу на свои деньги для людей, как человек, который считает вещам, которые мне очень нравятся, я стараюсь помогать, я могу сказать, что это работает, главное правильно это сделать. И это не будет выкачиванием денег из людей, это будет реальная помощь.
Да, но в таком случае мы тогда можем говорить о каком-то конкретном спонсорском предложении, с кем-то конкретно сесть, о чем-то договориться и сделать сами, на, допустим, спонсорский деньги, какой-то проект, допустим, выпустить диск, да, какой-то, да, там золотая серия, там, тем более там в этом году модель для сборки 15 лет будет. Ну, есть какие-то поводы, как это можно сделать. Но это не должно означать то, что мы готовы объявить там сбор денег со всех там с миру по нитке. Нет, вот этого не будет. Вот о чем-то конкретно, с кем-то конкретно говорим всегда.
Если уж Стивен Кинг на этом обжегся.
Там. Канал обратной связи. От вас к нам. Или от нас к вам.
А канал есть.
Нас к вам, пожалуйста. Сколько тебя боится? Сколько часов?
Ладно, выходя от кругляшек, вот за вот эти 15 лет, да, у вас уже есть устоявшиеся разные темы, которые вы используете. Там девочка, женщина, есть там старушка, старичок такой, сякой. Вот в машине еду, слушаю там, ну, скажем, сейчас сюда по дороге на встречу, слушаю последний подкаст. Там, вот там этот профессор, сразу тему уже для себя так, как знаток там, да, логично. Сколько их? И вот как вы над этим работали?
Никогда ничего
не считали.
Потому что, ну как,
тренировали голос как-то вот специально, чтобы вот так быстро, вот как сегодня, переключаться с одного персонажа на другой, держать их в голове.
Существуют полутона, существуют какие-то, ну скажем так, если рассказ захватил настолько, что хочется каждого персонажа обрисовать серьезно, ну тогда это чуть побольше и усилий, и... Это, опять же, давнишний спор. Должен чтец привносить что-то свое, и насколько много он этого своего должен привнести в прочтение. Существует литература, которую читаешь, и достаточно просто обозначить какие-то, расставить там вешки, вот нюансы такие вот. Вот этот человек вот такой, вот этот человек сякой-то. Иногда хочется, чтобы все друг от друга отличались, и настолько сильно, насколько это возможно. Но я никогда не пытался подсчитать, сколько таких вот нюансов существует. Наверное, все это ограничено возможностями человеческого голоса, в конце концов. Существует диапазон, существует тембр определенный, и только в нем можно работать.
Все остальное делается только с помощью технических средств. Если пишется какая-нибудь компьютерная игра, где нужно сделать какого-нибудь огромного огра или, не знаю, какое-нибудь вообще нечеловеческое существо, которое и выглядит-то как непонятно, там, да, применяются различные фильтры и эффекты для того, чтобы голос сделать совсем не похожим на родной.
То есть перед прочтением вы себе вот какой-то план не составляете, да, что этот персонаж так примерно будет так делать, этот так?
Ну,
с листа.
За столько времени это уже происходит зачастую автоматически. Если нет, то да, приходится немножко над этим посидеть, подумать, но опять же много времени не отнимает.
Вы всегда без режиссера работаете?
Какой виду имеется?
Режиссер, который подскажет.
Нет, это режиссер, да, именно
радиорежиссер.
Всегда. Начиная с первого же дня на устройстве.
А есть какие-то темы, которые вот через вас никогда не пройдут, ну, ввиду вашего к ним отношения? Там, вот эту идею я не пущу в эфир, даже если рассказ гениальный. Что-то такое.
Например.
Ну, я не знаю, например, если рассказ очень талантливый, но, например, пропагандирует насилие, например, а я там против насилия, я его не прочитаю.
Кровь, кишки, расчлененка?
Ну, да, наркотики, насилие,
если, там, страсти. Если в этом есть какая-то гуманистическая мысль, потому что фантастику я люблю именно за это, за вот, именно гуманистическую
мысль. Он варвар, например, он освобожден от
армии. Кто?
Конан варвар.
Конан варвар? Ну, это как бы на данный момент уже не так интересно. Ну, это уже литература, которую я бы с удовольствием читал, когда мне было лет там, до 20 и даже 5 классов.
Но вы же читаете не только для себя?
Да, разумеется. Но поскольку проект авторский, то я имею право выбирать, что я хочу читать, а что не очень.
Кстати, вот следующий вопрос, как бы возникающий из этого. Насколько вы больше читаете для себя, чем для слушателей?
Вы имеете в виду именно в модели?
Вообще. Вы читаете, вы же выбираете книгу, где. Соответственно, и вы читаете, как любой артист, читает, в принципе, ну, играет,
но, читает для себя. Но об этом не так давно как раз...
А слушатели присутствуют.
Да-да-да, этот вопрос не так давно как раз вот сегодня поднимался. По поводу того, что если рассказ захватывает, даже если я его первый раз вижу, с первых же строчек, в общем, становится понятно. Вот сейчас мне самому интересно, что дальше происходит. Или я, да, конечно, буду все равно держать в курсе слушателя о том, что происходит, но мне это самому, ну, я в это не погружаюсь. Такое тоже бывает, конечно же. Но это происходит чаще всего все-таки мне интересно то, что я читаю. И тогда, разумеется, вступает еще в силу такой вот момент. Либо, если это произведение мне уже знакомо, то интереса, конечно, немножко меньше, потому что я уже знаю, что там происходит. Тогда я просто пытаюсь как-то за счет технических каких-то приемов, да, все-таки держать мысль. Ну а когда рассказ для меня нов или идея, высказанная в нем нова, разумеется, и для себя тоже.
Ну вот для Samsung вы записывали, они вам давали материал или вы сами?
Вот некоторое время назад как раз говорилось о том, что наш литературный редактор Сергей Чекмаев сейчас ведет активную работу с молодыми, не только молодыми авторами отечественными по поводу того, чтобы вот они предоставляли какие-то рассказы, которые они могут предоставить для посмотрителей творчества именно для подкастов на Samsung. И в числе них есть как совсем начинающие авторы, так и, ну, достаточно известные, да, люди, как Дилов, Каганов и так далее.
Ну, даже более до того, не то, что бабы какие там рассказы, которые могут, а в общем, уже об этом все говорилось. Эти рассказы проходят, во-первых, отчитку, Сергей их отбирает, там еще надо попасть. Нынче уже надо попасть.
Ну и давай число. Был проведен интересный опрос среди отечественных писателей-фантастов. Как вы вообще относитесь к тому, что ваши рассказы читаются модели для сборки? В общем, подавляющее большинство ответило, что в принципе положительно и, в общем, не против, за исключением, ну, скажем, Лукьяненко, который все-таки попросил его извещать, желательно письменно, чтобы не было конфликтов с издательствами, в первую очередь. Сам-то он, в общем, тоже
Потому что, когда мы начинали, понятно, что ничего подобного не существовало, и может быть, даже мы помогли каким-то образом тому, чтобы фантастика снова возродилась. Я вспоминаю, какие переводы западной фантастики ужасные встречались в те времена, когда там, скажем, иногда приходилось на ходу, во время прямого эфира, из текста вылавливать какие-то откровенные несуразицы, пытаться на ходу все это как-то редактировать. Такое тоже случалось. Я же не говорю про грамматические всяческие ошибки.
А получается, что вы чаще всего с листа читаете, без какой-то предварительной прочитки?
Нет, почему? Я знакомлюсь, но, понимаете...
Расставляете знаки там по...
Вы когда разговариваете со мной, вы же не задумываетесь о том, как вы это делаете. Также и занимаюсь этим много лет, наверное, если я начну задумываться, как мне вот это вот читать с листа, я уподоблюсь сороконожке, которая задумалась, как ей вот эти вот ноги переставлять, и все, перестала их.
Я просто разные чтецы, они по-разному это делают.
Разумеется.
Некоторые именно тщательно работают с текстом. Вы так не делаете.
Вот. Это то, о чем мы, опять же, говорили некоторое время ранее. Книга. Даже аудиокнига, том или журнал. В журнале, я считаю допустимым, знакомиться с текстом даже поверхностно. Потому что, ну, при таком обилии литературы, прочитанной за это время, в принципе, понятно, о чем будет идти речь. Даже иногда понятно, о чем будут люди разговаривать. И уж я не говорю о том, что способ чтения у всех разный, и когда глазами ты бежишь по строчке, произносишь эту строку и видишь уже следующую, последующую за ней. И это не вызывает никаких тормозов. Потом русский язык, он все-таки по каким-то правилам существует, а их правила тоже уже давно утверждены здесь и здесь. Да, пожалуй, мы, наверное, вынуждены будем уже постепенно сворачиваться, поскольку в библиотеке существует...
Влад, да, еще вопросик.
Нам еще нужно успеть все это...
Ага, еще один вопрос, позволите? Конечно. А не хотел ли Влад прочитать по ролям рассказы с Полиной Щербаковой или с кем-то еще?
Ну вот, как раз один из рассказов, даже оба рассказа, которые были прочитаны в последнее время в подкастах, в основном, поскольку речь идет от женского лица, читала Полина. Но если там встречались какие-то мужские персонажи, я, естественно, не помогал. Так что результат можно будет оценить в скором времени.
А насколько вот быстро выходят подкасты сейчас с момента их записи? То есть какой у вас ритм работы?
По-разному бывает. В среднем где-то от 2 недель максимум до месяца. Средний.
Да, потому что Андрею ближе, поскольку он непосредственно встречается с деятелями из Самсунга.
То есть такого, что были записаны полгода назад, до сих пор лежат, как правило.
А планируется еще встреча вот по этому? И как скоро?
Через год?
Например, да.
На самом деле отличная библиотека, если кто-то
занимается. Чаще приходите.
Чаще зовите.
Да-да-да, вот спасибо здесь вот большое. Спросите про спасибо. Возможность регулярных
да,
встреч.
Для издания нашего клуба купить мне аудиокниг. Хочу послушать, пожалуйста. Уже
его видим?
Да.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Влад, и сплошные признания в любви. И от Иудушки в том числе.
Это еще не все, подождите секунду.
Да, самое интересное.
Самое интересное.
Самое интересное. Групповая фотосессия.
Золотому голосу, золотой микрофон.
Мы будем потихоньку собираться.
Спасибо.
Никто не совсем неформальным вообще.
Колонки все пришли.
24,
да.